«А что?» — сказал левый боярин. «Пускай бы потягались, сестра. Сразу узнаем, кто виноват, да и позабавимся заодно».
«Сестра», — отметил про себя волкодав.
«Погоди, старче!» — неожиданно поднялась с кресла Кнасенька Елень. «Скажите мне, думающие бояре, батюшки моего верные ближники, и вы, сведомые горожане, был ли Жадоба когда в плену? Носил ли оковы?»
«Не был», — тотчас отозвалось сразу несколько голосов. «Не был, Кнесенко», — сказал правый боярин, и левый согласно кивнул головой.
Государыня Елень, между тем, пристально глядела на волкодава, и тот не мог понять, что она рассматривала, то ли бусину, то ли щелкавшего зубами мыша, то ли что-то у него на шее. Он уже думал поправить ворот рубахи, когда Кнесенко обратилась к нему. «Подойди сюда, волкодав. Засучи рукава и покажи мне руки». Он подошел, развязывая на запястьях тесемки. Потом завернул рукава и вытянул руки перед собой.
Руки как руки, костистые, оплетенные выпуклыми темными жилами, в мозолях, шрамах и свежих пятнах, оставленных отболевшими волдырями.
Чуть повыше запястий на коже красовались две широкие, плохо зажившие полосы, и волкодав смекнул, наконец, к чему присматривалась мудрая девушка. На шее у него был точно такой же след от ошейника.
«Этот человек не Жадоба», — громко произнесла Кнесенка Елень свой приговор. И даже ворох принужден был промолчать. «Тебе, мастер», — обратилась она к старику, — «незачем с ним ссориться. Вот мое слово. Сделай ему ножны, как договаривались, и за ту цену, о которой у вас шла речь. Ты же, волкодав, вправе требовать за обиду виру в четверть коня серебром».
Волкодав пожал плечами.
Ему хотелось только одного — поскорее убраться отсюда и как следует вымыться. Правильно же делала мать, когда отец, продав яблоки и мед, возвращался с торга домой, она не сразу допускала его к общему столу, кормила из отдельной посуды. Чего, кроме скверны, можно набраться в городе, где гостя, вступившего под кров, обвиняют неведомо в чем и отдают стражникам на расправу.
Но я прошу тебя, благородный Вен, не держать сердце на мастера Вараха, — говорила тем временем Кнесенко. Это верно, он пренебрег святостью крова. Но если бы ты знал его горе, ты непременно простил бы его.
Волкодав немедля кивнул, хотя, по его мнению, ни о каком прощении речи быть не могло.
А Кнесенка Елень продолжала: «Я не осмеливаюсь судить его, ибо сама не знала подобного. Прими же эту виру из моих рук. Пусть знают наши братья, храбрые венны, что и в Галераде есть правда».
Боярин передал ей несколько серебряных монет местной чеканки. Кнесенка наклонилась и подняла меч.
«Я знаю, что еще не раз услышу об этом мече», — сказала она, протягивая волкодаву узорчатую рукоять. «Я знаю, что теперь он в достойных руках».
Бравлин вышел проводить их за ворота детинца. «Ты вот что, парень», — сказал он волкодаву, — «если будет охота подработать до осени, покуда твой купец назад не поедет, приходи. Спросишь меня — рад буду».
«Благодарствую», — кивнул волкодав и подумал, что скорее удавится.
«Мы с Авдикой всегда нанимаемся», — сказал ему Аптахар. «Ты куда сейчас? Домой? Или, может, выпьем зайдем?
После этаких-то дел...»
Волкодав посмотрел на солнце, неспешно клонившееся к далеким горам.
«Нет. Я еще на рынок. Пошли, Нейлит». Нужны. Завтра будут готовы.
Глядя в сторону, буркнул мастер Варах.
Вечером заберешь.
Обойдусь я без твоих ножен, — сказал волкодав.
А я без твоих денег! Голос старого сигвана сорвался. Трясущейся рукой выгреб он из сумки задаток и швырнул под ноги волкодаву.
Тот молча повернулся и пошел прочь вместе с Неэлит, пугливо ухватившийся за его локоть.
Внук старика бросился собирать раскатившиеся монеты и тут же получил за это от деда по спине костылем, но волкодав того уже не видал. Рыночная площадь Галерада раскинулась у самого берега. По утрам к дубовым пристанищам подходили лодьи рыбаков, полные тугих слитков живого чешуйчатого серебра. Торговля начиналась чуть свет и длилась допоздна, а весной и летом, в пору светлых ночей, круглые сутки. Волкодав понять этого не мог. Древний закон не признавал сделок, заключенных после заката, без присмотра справедливого ока богов. Ни один вен не стал бы покупать или продавать что-либо ночью. Соль венны же.
Да, чего доброго, скоро этот народ вконец перестанет рождать женщин, подобных кнесинке Елень.
— Что ты хочешь купить, господин? — набравшись храбрости, спросила Неэлит. Волкодав не мог взять в толк, с какой стати она, вовсю смеявшаяся с Тилорном, с ним самим ужасно рабела.
«Наверное, я плохой человек», — усмехнулся он про себя. «Доброго человека ни котенок, ни девушка не забоится. Бусы хочу купить», — проворчал он в ответ. «Одной такой голубоглазой черноволосой саккаремской красавицы. Может, присоветуешь, какие ей подойдут?»
Он изумленно остановился, когда Неэлит едва не заплакала. «Господин, не обижай меня, господин!» Волкодав заметил краем глаза, что на них стали оглядываться. Ну и пусть оглядываются. Он взял Неэлит за плечи и легонько встряхнул. «В чем дело, девочка?» Она закрыла руками лицо. «Я же только правду сказала о тебе, господин!»
Волкодав беспомощно выпустил ее и еле сдержался, чтобы не плюнуть на деревянную мостовую.
Решила, стало быть, что он надумал ее отблагодарить за честные слова на суде.
Давно уже волкодав не чувствовал себя до такой степени дураком.
И ведь не на кого пенять, сам во всем виноват.
Выбрал времечко для подарка.
В который раз пожалел он о том, что хозяйка судеб, дающая каждому смертному его долю, обделила его способностью красно говорить. Он заставил Неэлит отнять ладони от лица и сказал:
«Я с самого начала хотел купить тебе бусы. Это нехорошо, когда девка без бус. Захочешь приветить жениха, и подарить нечего будет. Думал завтра пойти с тобой присмотреть, а сегодня меня мало стражники не зарубили у этого... Как его там? Вот я и решил. Вдруг до завтра еще на что-нибудь напарюсь».
Собственное косноязычие привело его в отчаяние. Но Неэлит смотрела ему в глаза и верно сумела прочесть там все то, что он тщетно пытался выразить словами. Она вновь захлюпала носом, но уже совсем по другой причине. «Прости меня, господин».
Волкодав притянул ее к себе и с большим облегчением провел ладонью по нежным щекам, утирая слезы. «Ладно, сестренка, пойдем, что ли, бусы-то выбирать?»
«Пойдем», — прошептала Неэлит, держась за его руку, и в первый раз забыла назвать его господином. Лавок и лавочек, где торговали украшениями, было несусветное множество. «День прочь, покуда все обойдешь!» У некоторых на дверях красовались изображения змей, нарисованные, а то и резные.
«Знаешь, зачем это?» — спросил волкодав.
Нейлит помотала головой, и он объяснил.
«Это знак для воров. Лавочку по ночам сторожат ядовитые змеи, так что, мол, не обессудьте».
Нейлит засмеялась, а волкодав поймал себя на том, что впервые говорит с нею легко и спокойно, совсем как Тилорн. «Давай пойдем туда, где нету змеи», — предложила Нейлит.
«Не любишь змей?»
Нейлит лукаво блеснула голубыми глазами. «Где нет змей, там, наверное, подешевле». Девочка понимала, что денег у него хватит разве что на стекляшки.
«Когда-нибудь я тебе куплю настоящие, сапфировые», — сказал волкодав.
Она почему-то насторожилась, потом спросила. «Тебе нравятся сапфиры?» Волкодав пожал плечами и честно ответил.
«Их, по крайней мере, не было там, где я сидел на цепи».
В конце концов они облюбовали открытый лоток, за которым стоял молодой Сольвен, почему-то переодевшийся уроженцем Арантиады.
«Здравствуй, почтенный!» — сказал ему волкодав.
«Благословенна пыль на дороге, приведшей тебя сюда, у воин!» — ответствовал тот церемонно, старательно подражая выговору и манере арантов.
Волкодаву стало смешно.
«Что ж», — сказал он себе, — «иные в самом деле охотнее расстегивают кошельки, если думают, что покупают заморский товар. Не все же видели, как он с первого взгляда, что баснословные камни на самом деле происходили из стекловарной мастерской за углом». «Чем же ты хочешь порадовать красавицу, доблестный воин?» — осведомился торговец. «Вот несравненное жерелье из мономатанских черных алмазов. Вот чистейшие изумруды из тайных копий вечной степи. Я бы поведал тебе об извилистых и поистине удивительных путях, которыми попал ко мне каждый из них, но, боюсь, рассказ мой задержал бы тебя до утра».
Нелетучий мышь, между тем, слез с хозяйского плеча на лоток и попробовал укусить густовишневую прозрачную бусину, показавшуюся ему съедобной. Чуть не сломал зуб и, оскорбленно плюясь, взбежал по руке волкодава от греха подальше на привычное место.
«Сапфиры», — сказал волкодав.
«Вот эти, если я тебя правильно понял, настоящие халисунские?»
«О да!» Благоговейно сложил руки купец и едва не забыл об акценте, обрадованный легковерием лесного невежды. «Счастливые жители Халисуна находят их на дне глубоких озер. Иные считают их слезами райских птиц, удрученных разлукой. Ты без сомнения знаешь, что цвет камня зависит от глубины, на которой он зародился. Те, что посветлее, лежат у самой поверхности, почти невидимые в воде, поэтому они дешевы. Зато темные и самые прекрасные добывают из страшных пучин, и почти каждый оплачен кровью ныряльщика, ибо во мраке подводных пещер гнездятся когтистые твари».
Волкодав терпеливо слушал болтовню лжеоранта, искоса наблюдая за Нейлит.
Он видел, как она склонилась над ниткой некрупных синих бус, чуть-чуть темнее ее глаз. Вкус у девчонки был безошибочный. Она даже хотела взять бусы в руки, но последние слова продавца заставили ее отшатнуться. Она испуганно посмотрела на волкодава. Неужели он все-таки надумал купить ей настоящие камни? «Может быть, поищем стеклянные?» — взмолилась она шепотом.
Волкодав положил руку ей на плечо и широким жестом обвел весь прилавок. «Выбирай любые, какие нравятся».
Испуг в глазах Нейлит сменился неподдельным ужасом. Она молча указала на самую дешевую кучку водянисто-голубых, почти бесцветных бусин неправильной формы. они даже не были снизаны в ожерелье.
— Ну уж нет, — сказал волкодав и повернулся к торговцу. — Вон те синие. Почем?
Лжеарант воздел руки к небу. Горе! Горе мне! Необходимость спешного отъезда вынуждает меня распродавать чудесные сокровища поистине за бесценок. 3/4 коня серебром. В убыток себе продаю.